Итак, тема «Праведность». На самом деле очень важная тема, фундаментальная тема. И на этой теме, вот как на фундаменте, строится очень много. Во-первых, взаимоотношения с Богом. Насколько человек осознает свою праведность, настолько он может смело, дерзновенно приходить к Богу. Настолько он может смело и дерзновенно получать то, что Бог обещал ему. Насколько человек осознает свою праведность, настолько он может смело и дерзновенно выступать против врага, против дьявола. Разрушать его дела и изгонять его отовсюду, где он с ним встречается. Слава Богу! И в этой теме мы коснемся некоторых пунктов. Если вы записываете, вы можете записать. У нас будет небольшой план. И первый пункт – это Евангелие, весть о праведности. Евангелие, весть о праведности. Евангелие, весть о праведности. Потом мы поговорим о праведности сотворенного человека. Второй пункт – праведность сотворенного человека. Потом мы коснемся грехопадения, рассмотрим вопрос грехопадения, что произошло с человеком и как. Первый пункт – Евангелие, весть о праведности. Второй – праведность сотворенного человека. Третий пункт – грехопадение. Четвертый пункт – закон. Мы поговорим о законе. Для чего дан закон? Пятый пункт – Иисус – совершенная жертва. Мы будем говорить об искуплении. Это пункт, на котором мы задержимся больше всего, потому что от понимания искупления на самом деле зависит наша праведность. Потому что она в искуплении. Наша праведность в том, что Иисус совершил для нас на Голгофе. В этом пункте у нас будет много подпунктов, я их не буду перечислять, просто по ходу. Если вы пишете, будете записывать, и у вас также будет в вашем распоряжении аудиозапись, я так понимаю, вы сможете прослушивать много раз и наполняться этой истиной. И мы рассмотрим восьмым пунктом практическое хождение в праведности. Потому что нет смысла прослушать тему «Праведность» и не поменять свое понимание и не увидеть, как практически применить эту тему. Поэтому я верю, что мы сможем достаточно уделить внимание практическому хождению в праведности. Аллилуйя. Итак, первый пункт нашего плана – Евангелие, весть об оправдании. И мы начнем с послания Римлянам, 1 главы, 16-17 стих. Я прочту его в нескольких переводах, и потом мы немножко порассуждаем над этим. Римлянам 1, 16, 17. 16 стих написано так. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно, благовествование, есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». В нем открывается правда, в нашем переводе, в синоидальном написано «правда», а на самом деле там стоит слово «праведность». В нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано «праведный верою жив будет». Аллилуйя. Вот еще один перевод. «Я ведь не стыжусь благой вести Христовой, ибо она – сила Божия ко спасению всякому верующему, прежде иудею, а затем и язычнику. Потому что эта весть открывается, потому что в этой вести открывается праведность Божья, которая через веру дается и к вере ведет. Так и в Писании сказано: праведный жить будет верой». И вот еще один перевод, он мне очень нравится. Прочту вам. «Я не стыжусь радостной вести, ведь она сила Божия, спасающая всех верующих, прежде всего евреев, а потом и язычников. Ведь в ней открывается, что избавление от вины, то есть оправдание, дается Богом за веру и только за веру. Потому что в Писании сказано, кто праведен благодаря вере, тот будет жить. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, мы видим, что Евангелие – это весть об оправдании. Когда человек проповедует Евангелие, в Евангелии в корне, в основании должна звучать весть об оправдании, о праведности. Евангелие – это добрая новость о том, что падший человек был оправдан искупительной работой Иисуса Христа, ничего для этого не сделав. Аллилуйя. И когда мы проповедуем Евангелие, вот это Евангелие является силой Божьей ко спасению. Проповедь Евангелия высвобождает силу Божью. Если люди в своей жизни, проповедуя Слово Божье, или так называемое Слово Божье, они не видят высвобождение силы, это значит, им нужно пересмотреть то, что они проповедуют. Это значит, где-то Евангелие искажено или подменено. Итак, Евангелие – это сила Божья ко спасению. И Евангелие – это весть о праведности. Это две мысли, которые нам нужно взять из этого места Писания. Евангелие – это весть об оправдании, и Евангелие – это сила Божия ко спасению. Аллилуйя. Итак, мы видим, что Писание говорит, что человек оправдан верой. И об этом мы будем говорить все три дня. О том, что человек оправдывается не своими делами, а верой в Иисуса Христа. Я верю, что Дух Божий поможет нам рисовать картины оправдания, которые будут сеяться в наше сердце и приносить веру в оправдание. Аллилуйя. Итак, для того, чтобы нам глубже понять праведность Божью, нам нужно заглянуть в Эдемский сад и посмотреть на сотворенного человека. Потому что Адам был сотворен праведным. В Библии есть три места, где мы можем с уверенностью смотреть и видеть совершенную волю Божью. Первое место – это место, где Бог сотворил все. Это первые две главы Бытия. Когда Бог все сотворил, совершенный Бог, у которого самые высокие стандарты, скажем, вообще жизненные стандарты, он посмотрел на все, что он сотворил, и он сказал: «Хорошо весьма». То есть Богу очень понравилось то, что он сотворил. И если Бог одобрил то, что сотворил, ему понравилось то, что он сотворил, это значит, что там была совершенная воля Божья. Второе место, где мы можем смотреть и видеть волю Божью, это земная жизнь Иисуса Христа. Иисус пришел и показал нам, явил нам Отца и явил нам Его совершенную волю. И третье место, где мы можем находить совершенную волю Божью, это небесный Иерусалим, это небеса. Там, смотря в Писание, мы тоже можем видеть совершенную волю Божию. Итак, мы обратимся к Бытие, книге Бытие, и посмотрим, как был сотворен первый человек. Бытие, 1 глава, 26-27 стих я буду читать. Бытие, 1 глава, 26-27 стих. Вы готовы? Вы открыли? Вы уже там? Слава Богу. Бытие, 1 глава, 26-27 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над, вся, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И вот еще один перевод этого же места Писания. Бытие 1:26. «Потом Бог сказал, создадим человека, наш образ и наше подобие. Пусть он царствует над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всем, и над всеми пресмыкающимися». Смотрите, каким был создан человек? Человек был создан образом и подобием Бога. Вы увидели это, да? Бытие 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Когда я размышлял над этим местом Писания, Бог показал мне такую картину. Раньше я думал, что Он наклонился и вдохнул в его лицо дыхание жизни. Но когда я размышлял, я увидел другую картину. Бог сжал красную глину в форму, по форме своей тени, и получилась глиняная статуя человека. Он поднял ее и поставил перед собой. И когда эта глиняная статуя стояла перед ним, знаете, Бог посмотрел на нее и сказал: «Здорово! Мне будет комфортно обитать в таком доме». Потому что Бог творил человека для жилища себе. Мы дальше будем говорить об этом. Но важно это увидеть в Писании. «И вдохнул Бог в лицо его дыхание жизни, и человек ожил». Бытие 2 глава, 15-17 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Итак, мы увидели с вами, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. И книга «Бытие» немного нам описывает сотворенного человека. Но если мы видим, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему, значит, глядя на Бога, мы сможем увидеть, каким получился сотворенный человек. Аллилуйя. Итак, и первое, что мы можем сказать о Боге, Бог — это нравственная личность. Это личность, которая различает добро и зло. И Бог сотворил человека нравственной личностью, способным различать добро и зло. Именно поэтому каждый человек в конце своей жизни, он станет перед Богом на суд и ответит за все свои поступки. Что он сделал правильно и что он сделал неправильно. И мы знаем, что на этом моральном суде никто не сможет оправдаться своими делами. Но на этом моральном суде наше место, место человечества занял Иисус. И всякий человек, который принимает его жертву, он будет оправдан. Не своими делами, а тем, что Иисус совершил для нас. Итак, первый штрих, который мы можем отметить в созданном человеке человек – моральное существо. Существо, которое может различать добро и зло. Давайте дальше продолжим смотреть на Бога. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. И первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Открывает нам одну и ту же истину. Она говорит о Боге, что Бог есть любовь. Писание не говорит, что у Бога есть любовь. Писание говорит, что Он есть любовь. Его природа – это природа любви. И первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. Писание говорит, что Бог есть свет. Это значит, что внутренняя нравственная природа Бога – это природа любви и света. Если мы говорим, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему, это значит, он был сотворен по образу любви и света. Он получил такую же внутреннюю природу, как и Бог. Сотворенный человек получил внутри себя природу любви и света. Это очень важно. Адаму и Еве не нужно было учиться ходить в любви, потому что они были движимы своей внутренней природой в своих мыслях, словах и делах. Они ходили в совершенной любви к Богу и в совершенной любви друг к другу. Они ходили в свете Божьем. Им не надо было учиться делать это, потому что их внутренняя природа, она просто вытекала через их мысли, через их слова и через их поступки. И все, что они говорили, думали и совершали, было направляемо природой любви и света. Адаму легко было доверять Богу. Адаму легко было ходить в любви. Адаму и Еве легко было соблюдать заповедь Божью, не вкушать от запретного плода. Почему? Потому что в их естестве, в их сознании, в их мыслях не было греха. Они не знали греха, они не думали о грехе, и они не делали греха. Они жили в совершенной воле Божьей. Они жили в совершенном послушании Богу. И для того, чтобы им согрешить, съесть с запретного дерева добра и зла, им понадобилась посторонняя помощь. Они не смогли сделать это сами. Вот эта вот мысль или утверждение, что запретный плод сладок, эта мысль родилась в сознании падшего человека. Для Адама и Евы запретный плод был несъедобным. И мы посмотрим, что об этом говорит Писание. Аллилуйя. Итак, внутренняя природа Адама и Евы была праведной. И в соответствии с этой внутренней природой они имели правильную позицию перед Богом. Потому что движимые любовью и светом они не делали ничего неправильного. Итак, я хочу, чтобы вы это запомнили. Это очень важно. Внутренняя природа Адама и Евы определяла их позицию. Внутренняя природа Адама и Евы определяла их позицию перед Богом. Их природа была праведной. Их природа была природа любви и света. И в соответствии с этим они имели правильную позицию перед Богом. Скажите, пожалуйста, я вас не услышу, но ответьте себе. Чем Адам и Ева заслужили эту праведную позицию? Ничем. Бог, когда сотворил человека, Он не дал ему испытательный срок. Он не сказал: «Так, Адам, вот даю тебе месяц испытательного срока, если ты не согрешишь, если ты не нарушишь мои заповеди, тогда праведность тебе зачтется». Нет. Праведность Адама была дана ему на основании его праведной природы. Итак, я хочу, чтобы вы это запомнили. Праведная или позиция человека, праведная позиция человека связана с его праведной природой. Если у человека праведная позиция, он имеет праведную природу. Если у человека греховная позиция, неправильно. Если у человека праведная природа, он имеет правильную позицию. Если у человека праведная природа, он имеет праведную позицию. Если у человека греховная природа, он имеет греховную позицию. Итак, природа человека определяет его позицию перед Богом. В соответствии с своей природой и позицией Адам и Ева, они имели неограниченный доступ к Богу, и они имели неограниченный доступ ко всем ресурсам Эдемского сада. Все их нужды в Эдемском саду были восполнены Богом по его богатству. Не по запросам и потребностям Адама и Евы, а по богатству Бога. И Эдемский сад, он выдавал Адаму и Еве обеспечение всех его нужд благодаря Божьей благодати. Адам и Ева не зарабатывали себе обеспечение. Они были обеспечены сверхъестественной благодатью Божией на основании той позиции, которую они имели перед Богом. Единственное, что должны были делать Адам и Ева, они должны были исполнять Божье предназначение, возделывать и хранить Эдемский сад. Бог посмотрел на все, что Он сделал, на все, что Он сотворил, на сотворенного человека, на Эдемский сад, на эту гармонию, которая существовала в их отношениях, и сказал: «Хорошо весьма. Вот совершенная воля Божья во взаимоотношениях между Богом и человеком». Это Богу очень понравилось. Бытие, 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Не просто хорошо. Бог не посмотрел на все и не сказал: «Ну, сойдет». Нет, Он посмотрел на все. Знаете, я думаю, Он какое-то время любовался своим творением. Он посмотрел на все и сказал: «Хорошо весьма» или «Очень хорошо». Слава Богу! Аллилуйя! Итак, мы увидели сотворенного человека. Давайте немножко повторим то, что мы прошли. Первое. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Второе. Мы выяснили, что Бог является моральным существом, то есть существом, которое, или личностью, которая различает добро и зло. И человека он создал моральным существом, то есть личностью, которая различает добро и зло. Второе, мы увидели, что Бог есть свет и Бог есть любовь. Это его внутренняя природа, его внутренняя сущность. И с такой же внутренней природой Бог создал человека. Бог создал человека с природой любви и света. И человек ходил и жил и поступал движим своей внутренней природой. В его сознании, в его природе, в его внутренности не было греха. И поэтому он не грешил. Ему легко было любить Бога и любить ближнего своего, потому что это было его внутренней природой. И он жил и двигался своей внутренней природой. И из-за того, что у него была такая природа, он не делал ничего неправильного перед Богом. И поэтому имел правильную позицию перед Богом, то есть имел праведность. Вы это поняли? Аллилуйя. Итак, Бог посмотрел на все и сказал: «Хорошо весьма». Теперь мы чуть-чуть поговорим о двух деревьях, которые Бог посадил в Эдемском саду. Бытие 2 глава, 8-9 стих. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Итак, в раю было посажено два дерева. Среди рая, посередине, в самом центре, Бог посадил дерево жизни. И я сразу скажу, мы это увидим в Писании, что плоды из дерева жизни – это образ Иисуса Христа. И рядом с ним, то есть, было дерево познания добра и зла. Что произошло с человеком, когда он вкусил от дерева познания добра и зла, мы поговорим чуть-чуть позже. Но я сейчас хочу остановиться на том, что бы произошло с человеком, давайте рассмотрим, что бы произошло с человеком, если бы он съел от дерева жизни. И сразу напрашивается вопрос. Ну, он бы стал жить вечно. Человек и так был сотворен, чтобы жить вечно. То есть бесконечно долго. Вечно в смысле бесконечно долго. Тогда что же бы он получил, если бы он вкусил от дерева жизни? Если бы он съел этот плод с дерева жизни? Для того, чтобы нам это увидеть, нам нужно обратиться к Писанию и найти определение, которое сам Бог дает вечной жизни. И оно записано в Евангелии от Иоанна в 17 главе 3 стихом. Давайте вместе откроем. Евангелие Иоанна 17:3. Написано: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Итак, по словам Иисуса Христа, вечная жизнь или жить вечно – это значит знать Бога. Тогда, возвращаясь к нашим деревьям, мы можем сказать, что в Эдемском саду Бог посадил среди рая два дерева. Одно дерево мы можем назвать дерево жизни или, как мы выяснили, дерево познания Бога, потому что вечная жизнь – это знать Бога. А второе дерево – это дерево познания добра и зла. Итак, плоды дерева жизни несли в себе познание Бога. Вот еще одно местописание, которое дополнит наше понимание. Иоанна, 6 глава, я прочту сначала 51 стих, а потом 53 и 55. Этот стих нам укажет, чем же являлся плод на дереве жизни. Иисус говорит о себе: «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Иисус – это единственная пища, которая несет людям вечную жизнь. И в Евангелии он представлен как хлеб жизни. А в глазах первых людей в бытие – как плод с дерева жизни. Теперь мы видим, что Иисус, как плод с дерева жизни, как источник вечной жизни и познания Бога, был предложен людям еще в Эдемском саду. Давайте посмотрим еще одно местописание. Оно откроет нам еще одну грань, чтобы человек получил, если бы он съел этот плод с дерева жизни. Евангелие Иоанна, 6 глава. Евангелие Иоанна, 6 глава, 56-57 стих. Вы готовы? Евангелие Иоанна, 6, 56-57. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Итак, потрясающее утверждение. Иисус говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Итак, если бы первый человек, Адам и Ева, они сорвали плод с дерева жизни, они позволили бы Иисусу войти в их сердце и пребывать в них, а они попали бы в Него. Сильно. Это сильная истина. Это мощное утверждение. Смотрите, второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. «Ибо вы храм Бога живого, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом». Итак, нам надо понимать, что Бог изначально планировал жить в людях, пребывать в человеке, и чтобы человек пребывал в нем. Это первоначальный план Бога. И Бог сотворил человека таким образом, чтобы он мог поселиться в нем. Если бы человек изначально не был сотворен как храм Божий, то Бог бы не смог вселиться в него. Но человек был сотворен жить в Боге, и Бог сотворен, то есть не сотворен, и Бог должен был жить в нем. Когда Бог начинает говорить своему народу, народу израильскому, о завете, он говорит такие слова: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, а они будут моим народом». Итак, это цель Бога, которая была открыта людям в Новом Завете, но она была предназначена еще в Эдемском саду, когда Бог творил человека. Итак, человек был сотворен для того, чтобы Бог мог жить в нем. И если бы Адам и Ева, они сорвали с дерева жизни этот плод и съели его, тогда бы Бог вселился в их сердце, и Он бы поместил их в себя. Тогда бы люди стали недоступны для дьявола. Но, к сожалению, в Эдемском саду все пошло не так. Ага, момент еще один. Мы еще скажем пару слов о дереве жизни. Мы видим, что в Эдемском саду Иисус представлен как плод с дерева жизни, дающий вечную жизнь, несущий познание Бога и открывающий для человека вход в Бога и дающий возможность Богу войти в сердце человека. И в Евангелии Иисус уже пища, как хлеб и вино. И в этом образе добавлено искупление. Это цена за грех человека. И если мы посмотрим в Откровение, в Новый Иерусалим, мы снова там увидим дерево жизни. Давайте откроем с вами Откровение, 22 главу, с 1 и 2 стих. Откровение, 22 глава, 1 и 2 стих. Здесь Иоанн, он путешествует по Новому Иерусалиму, и ангел Божий показывает ему Иерусалим. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». По какой же причине эти плоды на небе? Плоды с дерева жизни. На небе Бог будет обитать в нас, и мы в нем. Наше сердце будет занято Богом. Но Бог в своем познании бесконечен. И часть жизни вечной – это знать Бога. Для того, чтобы нам постоянно двигаться в познании Бога, мы будем иметь возможность постоянно вкушать от дерева жизни. Мы проведем всю вечность, питаясь от дерева жизни и продолжая расти и двигаться в познании Бога. Это никогда не прекратится и никогда не надоест. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, мы видим, что есть напрасные обвинения Бога, когда люди говорят: «Бог специально посадил эти два дерева, чтобы человек согрешил». Нет. Бог не садил эти два дерева, дерево познания добра и зла и дерево жизни, чтобы человек выбрал дерево познания добра и зла. Бог желал, чтобы человек выбрал дерево жизни, и чтобы человек, он имел возможность кушать от дерева жизни и получить вечную жизнь, минуя грехопадение. Но, к сожалению, человек сделал неправильный выбор. И мы об этом поговорим дальше. Итак, грехопадение – это реальный факт, который случился в истории. Это не просто какая-то сказка, это не притча. Это реальное событие, которое произошло с людьми. И, к сожалению, оно принесло не самый лучший результат в жизнь человека. Давайте мы будем читать об этом. Бытие, 3 глава, я буду читать с 1 по 15 стих. Бытие, первая глава. Я извиняюсь, Бытие, третья глава. Простите меня, пожалуйста. Бытие, третья глава, с 1 по 15 стих. Вы открыли? Давайте будем читать. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Итак, давайте рассмотрим картину, или немножко нарисуем ту картину, в которой все происходило. Первое. Женщина разговаривает со змеей. И часто у христиан существует такое понимание, они по умолчанию представляют за змеей дьявола. И они думают, что Адам и Ева, они знали, что разговаривают с дьяволом. Но на самом деле Адам и Ева разговаривали с творением. Адам и Ева разговаривали с творением. Вы скажете, что творение могло говорить? Да, я верю в это. Потому что в этом, то есть, этому есть подтверждение в Библии. Первое. Бог попросил Адама назвать всех животных. Если Бог попросил Адама назвать животных, то есть дать им имена, то это было сделано для цели. Для чего даются имена людям? Для того, чтобы к ним можно было обращаться по имени. Я верю, что Адам назвал животных для того, чтобы он мог обращаться к ним по имени. Смотрите, Адам и Ева не удивились, когда змей заговорил и обратился к жене. Ева не подскочила, не сказала: «Адам, Адам, смотри, змей говорит!» Нет, она восприняла это естественно. Почему? Потому что я верю, что в Эдемском саду Адам и Ева общались с животными. И поэтому Ева не распознала, что за змеем скрывается дьявол. И она восприняла эти слова как слова творения, как слова змея. В Писании есть еще одно место, где ослица говорит к пророку. Я думаю, что в основном, те люди, которые знают Писание, которые прочитали его, они знают это место Писания. Я не буду сейчас открывать его, если вам интересно, вы можете сами найти это в Писании и прочитать. Но ослица Валаама, она говорила к нему и спасла ему жизнь. Я думаю, что Бог сотворил животных со способностью говорить, а людей со способностью понимать животных. Поэтому они поговорили. Итак, змей обратился к Еве, и он начал этот разговор. Четвертый стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, их откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И тут мы видим разговор со змеем. Мы видим, змей говорит, Ева отвечает. И Ева со второго стиха. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, Бог сказал, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». То есть и у людей эти плоды были в разряде несъедобных. Смотрите, что написано в 6 стихе. «И увидела жена». Этот стих начинается вот таким утверждением. «И увидела жена». Почему это написано? Потому что, значит, до этого она не видела. Что же она увидела? Что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно. Потому что дает знания. Когда змей обратил внимание Евы на плод и начал рассказывать ей об этом плоде, то жена увидела, она обратила внимание на этот плод. И она увидела, что он хорош для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно. Видите, появилось желание съесть этот плод, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала мужу своему, и он ел. Итак, мы видим в этих стихах, что Адам и Ева, они были прельщены, или Ева, или змей обратил внимание Евы на эти запретные плоды. И до этого они не смотрели на них, как на съедобные плоды. То есть именно змей помог Адаму и Еве съесть с дерева познания добра и зла и согрешить. Хорошо, мне сигнализируют, что у нас будет перерыв. 55, сейчас 54 минуты. Хорошо. Итак, мы видим, что Адам и Ева, первые люди, они не сами подошли и съели этот плод, что змей обратил их внимание и обольстил Еву, чтобы она взяла и съела запретный плод. И она накормила этим плодом также и Адама. И что у нас случилось потом, мы поговорим уже после перерыва.